Ну как так? Да. Расскажите, пожалуйста,
здесь сидят в основном студенты, обучающие программы в Чешпортподходе.
Я не.
Ну нет. А вы кто?
А я психолог, 10 лет стаж работы, более 80 сертификатов по дополнительному образованию.
Ага.
Работаю.
То есть это у вас нервные?
Да, это виды зависимости, которые очень помогают моему мозгу. Ну, так нейробиологи, скажем, самой лучшей виды зависимости. Сейчас работаю в основном большая часть моего времени в социальном проекте, помогаю переселенцам, ветеранам АТО и людям с инвалидностью.
Ага, ну, конечно, она вам это пригодится. А так в основном студенты. Более-менее. Хорошо. Тогда можно я для начала произнесу вводную речь про психиатрию и почему она нужна психологам. Ну, вот основная идея гештальт-подхода в том, что клиент должен нести ответственность за свою жизнь. И что основная задача терапевта – это все время возвращать клиенту ответственность за его жизнь. Не брать на себя ответственность за жизнь клиента, а все время возвращать ее клиенту. Вот это прекрасная идея, я прям ее всяко поддерживаю, но эта идея перестает работать, когда к нам обращается человек с психическим расстройством. Потому что всякое психическое расстройство в первую очередь характеризуется тем, что при нем снижается критичность к себе. И чем глубже психическое расстройство, тем сильнее снижается критичность. И, соответственно, наш клиент, если он пришел к нам в таком состоянии, нести ответственность за свою жизнь не может. И сколько бы мы ему не возвращали эту ответственность, он взять ее не может, потому что у него отсутствует связь с реальностью и отсутствует способность критически оценивать свои действия. Поэтому всякий практикующий психолог должен иметь некоторые навыки, такой, знаете, приблизительный на глаз диагностики, когда ему следует испугаться и проконсультировать своего клиента у психиатра. И в том случае, если психиатр говорит, что да, психическое расстройство имеется, терапевт должен понимать, что раз уж ему так вот выпало, да, то с этого момента ему хорошо бы ответственность, которую может нести его клиент, переложить на каких-то людей, которые законным образом с его клиентом связаны и могут эту ответственность вместо клиента нести. Это родственники, это мама, папа, братья, сестры, жены и мужья. Или дети, если они взрослые. И вот для того, чтобы понимать, в какой момент психологу следует напрячься, вот психолог должен посещать вот такой вот курс, как психиатрию психолога. Ну, чтобы все понимали, когда надо напрягаться. Вот не далее, как вчера, на супервизии у меня была студентка второй ступени, которая прибежала, поскольку через 3 встречи с клиенткой заподозрила у нее тяжелую депрессию. И дальше эта прекрасная женщина сначала попыталась отправить ее самостоятельно к Александру на консультацию. И клиентка туда не доехала. И тогда она ее взяла за белые руки и довезла до Александра сама. Что, в общем, для обычных гештальт-терапевтов не характерно. Потому что мы помним, да, про ответственность, которую мы берем на себя. Но, понимая, что клиентка прям сильно нехороша и высказывает разнообразные суицидальные идеи, Вот она прям не постеснялась взять ее и отвезти к Александру. А потом прийти на консультацию на супервизию ко мне для того, чтобы обсудить план своих дальнейших действий. Вот. И собирается она звонить родственникам назойливо, настойчиво, домогаясь от родственников, чтобы они клиентку ее госпитализировали. Поскольку состояние клиентки крайне тяжелое, и если ее не госпитализировать, то прогноз вообще сложный. То есть вот это все надо, да, для того, чтобы вы понимали, когда надо пугаться. Вот она испугалась прямо в правильном месте. Вот не в тот момент, как у нее клиентка из окна вышла, да, а вот задолго до и предприняла, на мой взгляд, абсолютно адекватные действия. Вот. На этом моя вводная речь окончена.
Я тут полностью согласен. Хочу добавить, что в нашей практике психологической мы должны четко понимать, какая польза от психотерапии в данном случае клиенту может быть. А вот. И если мы имеем дело с тяжелыми психическими расстройствами, соответственно, наша психологическая помощь, она очень ограничена.
И своеобразна.
Вот. И если не проводить для клиентов, у которых есть тяжелые психические расстройства, специализированную медикаментозную терапию, то, ну, скажем так, мы не только не помогаем этим людям, но и причиняем вред, на самом деле.
Да, да, это правда. Мы им прям реально вредим. Вот надо понимать, что работа с клиентами, с имеющимися психическими расстройствами, возможна, но в очень специфическом ключе. Во-первых, это всегда работа в паре с психиатром, который назначает медикаментозное лечение. А во-вторых, наша работа направлена на то, чтобы адаптировать клиента к болезни, то есть помочь ему привыкнуть к тому, что он болен и нуждается в лечении. Наша задача, ну, присматривать за тем, чтобы клиент пил медикаменты, и способствовать его адаптации в социуме. Вот никаких задач решения психологических проблем на глубинном уровне мы не решаем ни в коем разе. Мы туда не лазим, мы там не ковыряемся. Значит, мы не пытаемся прояснять наличие детских травм. Мы не пытаемся спрашивать клиента о чувствах и добывать их из него каленым железом. Мы ничего такого не делаем. Наша основная задача, когда мы работаем с клиентом с психическим расстройством, это помогать ему адаптироваться в социуме, адаптироваться к болезни, к семье и на работе. Ничего другого мы не делаем.
И наш курс лекций рассчитан таким образом, чтобы вы не только прослушали лекции, а смогли, как это сказать, поучаствовать в интервью с пациентами, которые будут приходить на лекции, и смогли обсудить какие-то свои вопросы, связанные, например, с вашими клиентами. Мы будем активно поддерживать ваш интерес, ваши вопросы. И, как говорила Галина, действительно, основной целью нашего курса это есть своевременное распознавание психических болезней и своевременное обращение к специалисту, который может это курировать. Вот, чтобы у вас появилось некоторое видение, как различить норму и патологию. Сегодня у нас вводная лекция, где мы расскажем о психиатрии, о ее задачах, о классификациях психических болезней, о этиологии, о патогенезе психических расстройств, об организации психиатрической помощи в Украине, как это устроено у нас, вот, и о законе о психиатрической помощи, что, ну, в принципе, сейчас очень актуально. Все психиатры работают в рамках этого закона. Вы должны это тоже, должны в этом тоже ориентироваться. Что такое психиатрия? Психиатрия – это медицинская специальность, ее раздел медицины, который изучает выявление и лечение психической патологии, ну, скажем так, у людей. Также психиатрия, медицинская дисциплина, она, как бы это сказать, занимается профилактикой психических расстройств, занимается способами разработки лечения, способами организации психиатрической помощи. И также психиатрия занимается защитой пациентов, ну, в каких-то социальных вопросах. Основные задачи психиатрии на первом месте – это, конечно же, лечение психических расстройств. Вот. На втором месте – это разработка причины психических расстройств, динамики течения психических расстройств и исходов психических расстройств. Это все нужно для того, чтобы понимать, насколько психически нездоровый человек может адаптироваться в обществе, может принимать какие-то ответственные решения в своей жизни. То есть это и юридические вопросы, и вопросы инвалидности, потому что многие, ну, большинство тяжелых психических расстройств приводит к инвалидизации, потере трудоспособности. Также психиатрия, как наука, занимается профилактикой психических расстройств. В нашей стране, ну, сейчас уже лучше, но раньше это, этому мало уделялось внимания. Вот. Сейчас организовываются разные центры реабилитации психически нездоровых пациентов, разные программы, информационные программы. А раньше я такого не помню. Также задачей психиатрии есть научная деятельность по определению причин психических расстройств, о патогенезе психических расстройств, то есть что происходит в центральной нервной системе во время психического заболевания. Разработка новых лекарственных средств. Ну и, как я говорил, еще одной задачей есть социальная защита наших пациентов. Это и лишение дееспособности, это и судебная психиатрия, где решаются вопросы, насколько человек мог отдавать отчет о совершении каких-то, ну, каких-то действий. Это и профосвидетельствование на ответственные должности, ответственные работы. Это и призыв в армию в том числе. Как-то так. Если брать психиатрию, то она делится, ну так, чтобы просто на большую и малую психиатрию. большая психиатрия занимается тяжелыми психическими расстройствами. Это чаще эндогенные расстройства, то есть вызванные наследственной предрасположенностью, такие как биполярный аффективный психоз, шизофрения, эпилепсия. Также к большой психиатрии относятся психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга, например, после инсультов, например, в связи с атрофией коры головного мозга. Это болезнь Альцгеймера и так далее. Вот. К малой психиатрии относятся пограничные расстройства личности и неврозы, если так обобщить. Вот. Это, в принципе, та сфера, где мы уже активно работаем с вами. Вот. Ну, наверное, стоит поговорить про норму и патологию.
Да. Вот долгое время разные умные люди пытались вычислить качественное отличие нормы от патологии. И мы над этим думали, но качественного отличия так и не нашлось. И поэтому разные люди вводили разные понятия нормы. Вот Фрейд, например, говорил о том, что норма – это когда человек может работать, любить и смеяться. И надо понимать, что норма – это скорее статистическая, чем качественная характеристика. И то, что нормально в одном месте, в другом месте таковым не является. Вот, например, если к вам пришел клиент, рассказывает вам, что с ним разговаривают в духе, то, скорее всего, у граждане с ним не все хорошо. А если, например, Чукча рассказывает своим соплеменникам о том, что с ним разговаривают в духе, то это прям нормально. Они прям в духе со всеми разговаривают. Ну, с кем там чаще, с кем реже, но нормально разговаривают. Или вот на Алтае, например. Там на Алтае тоже в духе, на каждом перевале им надо ленточки привязывать к деревьям, камушки класть. Потому что если они вот там ленточку не привязали, камушек не положили, то духи, они очень мстительные и злобные, они вообще ничего плохого не причинят. И там, например, скорее человек, который не верит в духов и не оставляет на перевале ленточек и камушков, он выглядит не совсем психически здоровым. А у нас вот там люди, которые застегивают замочки на вот этом вот железном мосту в парке в центре Киева, да, это они мне выглядят так вполне здоровыми. Потому что явно они обращаются вот с этим подношением к духу моста. Правда же? Надеюсь, скрепить таким образом свою любовь. Ну, что ты смеешься? Правда же? То есть мы вообще как-то, когда говорим о норме, мы говорим о разделяемом представлении о реальности. То есть вот в каждом конкретном месте есть некое представление о том, как устроена эта реальность. Ну, например, есть ли в ней духи, разговаривают ли они с людьми. И люди, разделяющие одну реальность, они, в общем, склонны полагать, что те, кто с ними живет в этой реальности, они такие нормальные. А если внезапно человек начинает говорить что-то такое, чего нет в моем представлении о реальности, то я сильно напрягаюсь. Но при этом мы с вами, например, учитываем, что вот если кто-то из наших друзей и знакомых такой истово верующий, то какую-то часть реальности, которая относится вот, к его вере, я смело могу не разделять. То есть, например, когда мне рассказывают о том, что вот долго молились, ребенок выздоровел, я прям за человека радуюсь, да, но вот прям не верю в то, что ребенок выздоровел от того, что все молились. Я думаю, что это, может, доктор как-то постарался особо хорошо. Или когда мне рассказывают о том, что вот молились, и внезапно денег заработали. Да, я тоже подозреваю, что денег заработали не потому, что молились, а потому, что работали долго и упорно. Но я не считаю, что эти люди психически больные, потому что, в общем, вот это представление о реальности разделяет довольно много людей. Вот люди верующие, они правда так думают об этой вселенной. Ну и на здоровье. Я так не думаю, да, но они могут думать, потому что их много, и они все думают примерно одинаково.
То есть норма – это как бы власть большинства или большинства?
Норма – это такая статистическая вероятность. Ну, то есть, если основная масса населения вот в этой местности не слышит голосов духов, то тогда, когда человек слышит голоса, мы начинаем подозревать нехорошее. И мы тогда вот пытаемся понять, что с ним еще не так. На самом деле, надо понимать, что при тяжелых психических расстройствах картина психической жизни нарушается очень сильно. Нарушаются, например, протекание психических процессов. То есть, когда вы видите перед собой больного в психозе, у него может не быть голосов, у него может не быть зрительных галлюцинаций. Но при этом у него могут быть тяжело нарушены процессы мышления. Вот я, как человек, долго проработавший в клинике, вам говорю со всей определенностью. То есть для меня признаком психоза является нарушение мышления. У клиента может не быть голосов, у него может не быть галлюцинаций. Но если у него имеются выраженные нарушения мышления, то это повод забеспокоиться и отправить его на консультацию к психиатру. Потому что все большие психозы характерны тем, что у клиента нарушается мышление. То есть есть качественное отличие. Вот качественное отличие есть, да? Но при этом надо понимать, что вот не только нарушения мышления могут свидетельствовать о наличии психического заболевания, но и наличие странных убеждений, которые не разделяет большая часть людей в этой популяции. Да.
А что значит нарушено мышление? Какие маркеры?
Вот, знаете, товарищи, это прям отдельная большая лекция такая может быть. Скажите, пожалуйста, все ли тут имеют психологическое образование? Не все имеют психологическое образование. Ну, вот смотрите, психологическое образование, на мой взгляд, является обязательным для психотерапевта. Вот, например, для того, чтобы психотерапевт понимал, что такое нарушение мышления. Потому что про это рассказывают. Вот про это рассказывают сначала про нормальное мышление в курсе общей психологии, да, а потом про патологию мышления в курсе патопсихологии. Но вот когда мы будем рассказывать там, собственно, про сами психические заболевания, мы об этом какое-то время будем рассказывать.
То есть в контексте каждого заболевания там.
Да, мы будем
говорить
о специфических расстройствах мышления, характерных именно для этого заболевания.
Может, если бы вы были благосклонны, какой-нибудь явный пример, когда человек демонстрирует?
Да, какой-нибудь явный пример. Например, если перед вами сидит человек с шизофренией в остром состоянии. Если он сидит перед вами в ремиссии, то у него никаких нарушений мышления может и не быть. Они могут быть заметны только опытному человеку, и только если вы слушаете клиента долго. А так вот в повседневном общении у шизофреника в ремиссии может не быть никаких заметных нарушений мышления. А в том случае, если у вас клиент в общем в остром состоянии, да, то мышление у него нарушено сильно, явно, и он говорит специфические вещи. Вот, например, он не придерживается обычной логики. То есть вот в огороде Бузина, а в Киеве дядька, да, это нормальная такая аргументация для больного в остром состоянии. Для него это вполне логично. Вот такие ну, логические нарушения называются паралогией. Или, например, соскальзывание. Соскальзывание – это тоже такая прекрасная вещь. Когда человек вам что-то рассказывает, да, а потом в каком-то месте в своей речи у него к какому-то из слов появляется какая-нибудь ассоциация, сильно боковая. И вот он за этой сильно боковой ассоциацией отправляется вдаль. И дальше вы с изумлением обнаруживаете, что речь его вот соскользнувшим по боковой ассоциации уехала в какие-то дебри. Причем для него это не выглядит вот ни нарушением ну, последовательности и связности рассказа. Все нормально. Кроме того, для шизофрении характерна такая вещь, как актуализация латентных признаков понятий. Вот, например, я наблюдала прекрасную больную в дневном стационаре. Я еду в трамвае, он тоже едет в трамвае, и вокруг него сидят старушки, которых он развлекает. И развлекает он их загадками. И вот он старушек спрашивает: а что вы первое бросаете в кастрюлю, когда ставите борщ варить? И старушки, значит, радостно ему рассказывают, что там, кто туда соль, кто воду, кто мясо, там, кто что, кто свеклу положит. Он говорит: нет, первое, что вы туда бросаете, взгляд. Вот это, граждане, прекрасный пример актуализации слабого признака. Это слабый признак. Вот в ситуации варки борща бросить в кастрюлю взгляд – это актуализация слабого в этой ситуации признака. Правда, прекрасная история. Вот своими глазами видел, своими ушами слышал.
И это, правда, бывает очень забавно слушать.
И не страшно сначала, да?
Ну, для меня вообще как-то...
Для вас понятно. Для психолога.
Ну, вот, смотрите, на самом деле, вот я в клинике проработала, и я писала протокол. Да? То есть я смотрела больного и писала протокол. И когда смотришь шизофреника в психозе, все, что ты не записала в протокол, утрачивается мгновенно. То есть вот он говорит какие-то восхитительные вещи. И очень важно не ржать в это время. Потому что он говорит просто восхитительные вещи. Это невозможно вот соединить в сознании, а он это произносит легко. Но если я не успела записать и понадеялась на то, что я это запомню, нет, я не могу это запомнить. Потому что в моей голове, да, эти вещи находятся на таком расстоянии друг от друга, что соединить их невозможно. Все, что я не записала в протокол, все потеряно.
Как сон.
Вот хуже. Я помню, как это было прекрасно. Вот я помню, что он мне там на пословицу, там, ну, скажем, я не знаю, там, хуй железо, пока горячо, он мне привел свое объяснение. И оно было восхитительно. Ну, что это было? Вообще, вот это вытирается. Поэтому ну, нарушения мышления при психических заболеваниях, они так масштабны, зримы, это хорошо слышно. И вот я, например, хорошо это слышу вот прям ушами. Вот. И если я долго слушаю клиента, да, то вот если там что-то такое когда-нибудь было, у него какой-то психоз, то следы психоза могут сохраниться надолго, и это можно слышать, если вот есть вот такой навык.
То есть среди гениев тоже могут быть такие с нарушением мышления?
Ну, я... Это вот ничего, если я отвечу. Значит, вот надо сказать, что нейропсихологи и вот всякие эти люди, которые изучают мозги при помощи всяких сложных современных устройств, они говорят, что при шизофрении стормаживается какой-то участок в правой лобно-височной доли, какой-то там под низу, есть какой-то участок, который при шизофрении растормаживается. И это такой участок, который контролирует, чтобы нам не приходили в голову особенно необычные мысли. То есть особенно свежие такие. Вот у нас в мозгу есть специальное устройство, которое следит за тем, чтобы мы были конформными. Чтобы мы думали обычные вещи. И вот при шизофрении вот этот участок, который следит за тем, чтобы мы были конформными и думали обычные правильные вещи, он перестает работать так, как это происходит в норме. И у шизофреников появляется возможность думать очень необычные вещи. И вот высококреативные люди, они тоже имеют слегонца расторможенный вот этот вот участок. Поэтому у них вот необычные мысли появляются чаще, чем у нас с вами. Потому что у нас мозги работают более качественно, а у них вот в этом месте там сбой.
Но не так сильно, как у шизофреников.
Но не так сильно, как у шизофреников. Да.
Это средний, получается.
Да, да. Это я где-то читала. И в каком-то даже приличном месте. В каком-то научном журнале. Не скажу в каком. Но вы знаете, были раньше такие журналы типа там «Наука и жизнь», «Знание и сила», «Химия и жизнь». Может, вы не знаете про такие журналы. Но это были популярные журналы, которые писали такие вот глубоко уважаемые люди. И вот это вот сведения вот какие-то из аналогичного журнала. То есть я прям доверяю. Тем более, что это вот хорошо описывает наблюдаемую нами картину. Я ответила.
Ну, да, спасибо. Ну, если говорить с психиатрической точки зрения про патологию, то психическая патология, она должна отвечать нескольким значимым критериям. Это первое нарушение психической деятельности, это вот то, что Галина говорила, мышление, эмоциональная сфера, память, интеллект, воля, восприятие реальности. Также нарушение поведения в связи с этими нарушениями психики. И еще один критерий – это нарушение социальной активности. Он должен быть достаточно продолжительный, достаточно значительный.
А продолжительность?
В среднем от 2 недель. То есть, если человек не может выйти на работу в связи с тем, что у него там разнообразные страхи, вот, это уже патология. Да, сюда же включается нарушение критического отношения к своему состоянию.
Можно я про это скажу? Значит, что такое нарушение критики к своему состоянию? Это когда человек прям очень настойчиво утверждает, что с ним все хорошо. Вот, например, больная вынесла на мусорник все достояние семьи. Сказала о том, что это все старое и грязное, и она, пока домашняя была в школе и на работе, снесла на мусорник буквально все. Она не вынесла туда тяжелые предметы мебели, но, в общем, она их уже тоже к двери двигала. И когда домашние пришли домой и стали возмущаться, ругаться, и побежали на мусорник за вещами, она очень настаивала на том, что она поступила правильно. Это реальный случай из жизни. Это вот, причем это такой, ну, вот это такой симптом, который встречается при некоторых психических заболеваниях. То есть это не единичный случай. Я, в общем, видела таких больных во множестве. Вот прям если ее за руку не поймать, так прям все вынесет. Там одежду, посуду. Там у моей коллеги была такая свекровь. Она в доме оставляла всего по одному. Один стул, одна кастрюля, одна тарелка, одна чашка. А в доме, в общем, было 7 человек. Но вот периодически, когда за ней могли не уследить, она вот все, вот, что было больше одного, она все выносила на мусорник. И это было нормально. То есть вот критики к этим поступкам у нее не было. Это было нормально, это было правильно. То есть вот наличие или отсутствие критики свидетельствует о тяжести состояния. Вот если критики к своему поведению нет, к своему состоянию нет, то это свидетельствует о высокой тяжести состояния.
Можно как-то проверить вот эту критичность? Да? Я думаю, ну, спросить, как ты относишься к этому посту? Я просто думаю, как проверить самокритичность человека?
Ну, можно спросить, слушай, а ты это зачем это сделал? Вот он тебе рассказывает, зачем он это сделал. Например, потому что это все старые вещи, которые заражены какими-то вот тяжелыми энергетическими, не знаю, кем, средами. У меня была клиентка, которая, например, не надевала новые вещи. Потому что у нее сейчас плохая жизнь, и все новые вещи, они несут в себе следы плохой жизни. Потому что сейчас у нее жизнь плохая. И поэтому она донашивает старые вещи, которые из хорошей жизни. И это нормально.
А это как-то влияет вот, по лунному циклу? Вот, где-то, вот, есть
не знаю, числа. Не знаю. Саша, влияет на лунный цикл?
Влияет, особенно на женщин.
Да.
Правда, мы все в своей жизни сталкиваемся с какими-то переживаниями, стрессами, там, работа, семья, все что угодно. Но когда это становится патологией, когда наша реакция на стресс охватывает нас настолько, что нарушаются какие-то, ну, скажем так, витальные, жизненные,
стройные биологические вещи.
Да, скажем так.
Ну, например, когда клиент есть перестает, или клиент спать перестает. Вот я долгое время работала на телефоне доверия. И периодически звонили абоненты, которые говорили о том, что «Ой, я не сплю». Я прям сразу интересовалась, сколько времени человек не спит. И если человек говорит мне радостно, что он не спит пятые сутки, да, то я понимаю, человек в тяжелом психозе. Потому что здоровый человек не может не спать пять суток подряд. А если человек мне звонит в полпятого утра радостный, бодрый, и говорит, что он пятые сутки не спит, он точно в психозе. Или если человек есть, перестает. Вот я, например, знаю одного гештальт-психолога, у которой много лет назад от голода умер возлюбленный. Да. Да, он, насколько я понимаю, был болен шизофренией, параноидной. В какой-то момент еда стала представлять для него опасность, она была чем-то там заражена. Ну, какая-то она была такая особо вредная. Вот. И она пыталась положить его в больницу, а ей все говорили, что она ему никто. Если бы она ему была законная жена, то они бы заявление у нее приняли. А поскольку она ему никто, то они заявление у нее взять не могут. И пусть приедет кто-то из близких родственников. А близкие родственники говорили, что он всегда был придурок. И в больницу с ним ехать отказывались. Дело кончилось тем, что он умер от голода. То есть, ну, мы должны понимать, да, что вот при тяжелой психической патологии могут нарушаться и удовлетворение витальных потребностей.
Ну, это если говорить про тяжелую психическую патологию. При неврозах вы, наверное, сталкивались с тем, что жизнь клиента не всегда сильно страдает от тех или иных переживаний. То есть человек может ходить на работу, но у него там сниженное настроение. Человек может там заниматься какими-то своими любимыми делами, но, например, мотивации, энергии на это уже не так много. То есть в таком случае критерием патологии выступает продолжительность такого состояния. В норме продолжительность, реакции на какой-то стресс На мой взгляд, это не больше 2 недель. То есть человек переживает там, какие-то процессы, связанные на работе, там, не знаю, что еще.
Не больше 2 недель?
Да. Я всегда спрашиваю, как долго длится это состояние. Если больше 2 недель, для меня это уже не совсем норма. С чем это связано? Вот то, что мы будем дальше рассказывать про этиологию и патогенез психических расстройств. Это связано с тем, что нарушается функция нервной системы. В норме процессы возбуждения и торможения нервной системы, они протекают плавно, друг за другом, последовательно, без там, преобладания тех или иных процессов. То есть нервная система на самом деле, головной мозг, это саморегулирующаяся система с несколькими способами контроля того, что происходит с возбуждением и торможением. А вот, при патологических процессах эти вещи меняются. Ну, например, на сильный стимул слабая реакция за счет того, что превалируют процессы торможения коры головного мозга. Или наоборот, на слабый стимул сильная реакция, парадоксальная реакция. Это связано с тем, что процессы торможения и возбуждения нарушены. Вот. Или на разные стимулы одинаковая реакция. Это тоже говорит о том, что процессы торможения в коре головного мозга, нарушены. Поэтому, если это уже психическая патология, то она затрагивает разные сферы жизнедеятельности человека. Вот как-то так. И на достаточно длительный срок.
Хронический стресс – это куда относится?
Это причины.
Причины.
Все-таки важно не то, с чем человек сталкивается в течение жизни, а важно то, как он способен это пережить. Как он способен с этим справиться, там, с психологическими травмами, с заболеваниями теми или иными. Да?
Ну, нельзя сказать, что все люди реагируют одинаково. Да? Люди реагируют очень по-разному на одни и те же события. Вот там, если там взять 100 человек, и с ними случится одно и то же событие, да, то там вот, уровень реакции на это событие будет разным. Да? Будет, ну, будет довольно много людей, которые среагировали с одинаковой силой, и будет все меньше и меньше людей, которые среагировали особо сильно или особо слабо. То есть есть какая-то новая реакция. И Саша говорит о том, что вот когда человек выпадает из нормы реакции, мы настораживаемся. Ну, то есть, если к вам пришла клиентка, у которой вчера ушел муж, и она рыдает у вас в кабинете целый час без остановок, то это граждане нормально. А если муж ушел 8 лет назад, а она пришла и час рыдает по этому поводу, то это уже странно. Прям вот хочется выяснить, что еще там кроме мужа. Почему прям 8 лет? Самый однажды, какой неприятный казус. Я отвечаю по телефону абонентке, она прям вот так очень включенно, эмоционально рассказывает мне о муже и просит меня объяснить, почему вот он с ней так поступил. Я вот тоже включаюсь и разговариваю с ней около 2 часов. И на исходе 2-го часа я наконец догадываюсь спросить то, что я должна была спросить в самом начале. Потому что вот к исходу 2-го часа я начинаю понимать, что история какая-то странная такая. Там есть какие-то нескладухи. И я у нее спрашиваю, а когда муж ушел? Оказывается, муж ушел, граждане, вот именно 8 лет назад. Я прям была вот изумлена. То есть, понимаете, да, вот про то, что Саша сказала. То есть, если там в течение 2 недель человек справился, то это совсем в границах нормы. А если вот реакция, превышающая норму, задержалась, да, то человек нуждается в какой-то дополнительной помощи. Это не про хронический стресс, это про острые состояния, про острые стрессовые реакции.
Хотите перекур, перерыв? Нет?
Ну, сейчас... Нет, я могу и дальше, надо спросить. Ну, вот час прошел. 5 минут перерыва не делаем.
Да не прошел еще,
давай час позже.
Давайте
про причины и
этиологии и патогенез.
И патогенез немножко поговорим. В психиатрии разделяют... следующие причины. На первом месте это эндогенная патология, эндогенное заболевание. Почему это так называется? Это называется так потому, что окончательные причины при данном расстройстве до конца не установлены. И в большинстве случаев в причине возникновения психической патологии есть какие-то наследственные факторы, наследственно обусловленные факторы. К эндогенным расстройствам относят шизофрению, биполярно-аффективный психоз и эпилепсию. Действительно, четкой генетической предрасположенности тоже не найдено. Но учеными было замечено, что в тех семьях, где есть один или оба родителей нездоровы, да, вероятность рождения нездорового ребенка достаточно высока. Но гена шизофрении нету. Следующая категория – это экзогенные причины, то есть причины, которые влияют на психическую деятельность извне, на работу нервной системы извне. Это травмы, имеется в виду черепно-мозговые, инсульты, онкопатология головного мозга, эндокринные расстройства, некоторые виды опухолей, которые могут приводить к психическим нарушениям. Опухоли я имею в виду других органов, например, поджелудочной железы. И третья категория – это психогенные причины, то есть причины, связанные со стрессом. Ну вот то, что вы спрашивали про хронический стресс, ну, действительно, человек тратит много энергии, психической энергии на то, чтобы справляться с каким-то длительным, может быть, и низкой амплитудой, но все равно длительным, изнурительным каким-то стрессом. Это приводит к астении психической деятельности, астении нервных процессов, и могут возникать всевозможные невротические расстройства. Вот. И еще одна категория – это патология психического развития. То есть речь здесь идет больше про недоразвитие интеллектуально-мистической сферы. Это сюда относится олигофрении. И сюда же относится психопатия, как
патология развития
личности. Что можно сказать про патогенез психических расстройств? Ну, я уже говорил про процессы возбуждения и торможения. Если немножко углубиться в эту тему, то нервное возбуждение, нервный импульс передается от одной клетки к другой нервной клетке через определенные химические вещества. Так вот...
Нейромедиаторы.
Да, это называются нейромедиаторы. Так вот, процессы возбуждения и торможения в нервной системе как раз и регулируются выработкой этих нейромедиаторов. В зависимости от того, есть нейромедиаторы, которые стимулируют, есть нейромедиаторы, которые тормозят. В зависимости от того, какая, скажем так, недостаточность или избыточность тех или иных нейромедиаторов, происходят те или иные сбои в работе нервной системы. Поэтому и основной метод лечения психической патологии – это медикаментозный. То есть разработаны препараты, которые искусственным образом влияют на выработку тех или иных нейромедиаторов, стимулируя их выработку или наоборот подавляя, что приводит к нормализации психической деятельности.
Препараты не отменяют причину отсутствия нейромедиатора.
Смотрите, это такая прикольная штука. Значит, вот наше внутреннее устройство, оно не является линейным. Оно является циркулярным. И причинность, которая действует внутри нас, она циркулярна. И вот, например, если мы попадаем в какое-то психическое состояние, например, что-то случилось, и мы в печали, да? То у нас начинают вырабатываться нейромедиаторы, которые отвечают за печаль. И постепенно, если печаль наша не проходит, причины для печали не прошли, и мы ничего со своей печалью не делаем, а храним ее и бережем, то у нас начинаются процессы в мозгу, физиологические процессы, которые обслуживают это состояние. И тогда, ну, в общем, нам лучше повлиять медикаментозно для того, чтобы сбалансировать этот процесс. Ну, добавить туда нейромедиаторов, вот, которые сбалансируют этот процесс, и тогда оно само наладится.
Вот смотрите, я хочу всем сказать, это такая рекламная акция.
Я в интернете, в Ютубе нашла лекции как вот по нейрофизиологии. Они, граждане, такие коротенькие, по 15 минут. Да. И читает их совершенно прекрасный человек, профессор кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ Вячеслав Дубынин. Вот. Там вот вы прямо набираете в Ютубе Вячеслав Дубынин, вам выбрасывают 49 лекций, и там есть большие курсы с полуторачасовыми лекциями. Есть там, так сказать, курсы прям для биологов, для студентов. Есть межфакультетский курс там на 12 лекций. А есть такие вот коротенькие научно-популярные лекции очень высокого качества. Вот я вам прям говорю, очень высокого качества. Конечно, там много незнакомых, возможно, слов будет для некоторых людей. Да? Но он очень хорошо рассказывает, очень понятно. И прям вот про те механизмы, о которых вы спрашиваете.
Спасибо.
Ну, речь о самовосстановлении, скорее всего, идет в тех случаях, где мы имеем дело с малой психиатрией, это неврозы. Да, что там достаточно назначить успокоительных, подкрепить немножко процессы торможения, чтобы они гасили уже сами возбудительные процессы. И нервная система, скажем так, восстанавливается. Но если говорить об эндогенных заболеваниях, то там процесс идет постоянно. То есть постоянно идет, ну, как бы это сказать, постоянно нарушен обмен нейромедиаторов. Поэтому,
и
если
причина
говорить,
не ясна, правильно?
И причина не ясна. Поэтому, если говорить про шизофрению, то это практически пожизненный прием препаратов. Так, например, как там, при сахарном диабете, гипертонической болезни. Вот, дабы эти процессы поддерживать в нормальном уровне, ну, постоянно. При эндогенной патологии нервная система, как говорится, да, не восстанавливается. Этот процесс, если уже запустился, он идет всю оставшуюся жизнь. А вот. Поэтому, если мы говорим, что мы вылечили шизофрению, то значит, мы просто поставили неправильный диагноз. Вот как-то так.
Да, я согласна. Вот, несмотря на то, что я не психиатр, да, я согласна с этим утверждением. То есть вот идея о том, что шизофрения может быть вылечена, это говорит о том, что диагноз был неправильно поставлен. Это часто на самом деле бывает такое. Вот постановка неправильного диагноза – это, в общем, такое обычное дело. Вот, но если начинаешь смотреть больного, у которого вылечена шизофрения, его снимают с учета, да, вот, начинаешь читать эпикризы, смотришь самого больного, то ну, прям в 100% случаев обнаруживается, что у больного шизофрении не было. Что психоз имел какую-то совершенно другую природу. И диагноз был поставлен неверно. Вот я вот ничего другого я ни разу в жизни не видела. А я долго, в общем, в дурдоме посидела. Я карточек много прочитала, и больных много посмотрела. И ничего другого ни разу не видела.
Ну, также можно выделить, если говорить про патогенез, можно выделить еще функциональные состояния, да, где вот то, что мы говорили, нервная система благодаря отдыху или там какой-то кратковременной поддержке медикаментов восстанавливается сама. Да, это речь идет об функциональных состояниях. Также нет, не так же. Но, например, при определенных нарушениях происходит атрофия коры головного мозга, то есть гибель нервных клеток. Это, ну, скажем так, например, болезнь Альцгеймера. Да? То здесь мы будем видеть расширение зон атрофии головного мозга, выпадение психических функций. И в данной ситуации, ну, тоже никакие медикаменты уже не восстановят нервную систему, не вернут человека к здоровью, скажем так.
Да, я хочу то же самое сказать про шизофрению. Вот в последнее время шизофрения сделалась таким вполне романтическим диагнозом. Вот. И это неправда. Шизофрения – это не романтический диагноз, это тяжелый диагноз. И в давние времена, когда шизофрения была описана впервые психиатрами, она называлась деменция прекокс, то есть раннее слабоумие. Потому что нелеченная шизофрения, граждане, она приводит к слабоумию. И больной с нелеченной шизофренией, он теряет социальные навыки, у него выраженно снижается интеллект, он ну, теряет социальную адаптацию. И современные медикаменты для лечения шизофрении, они, в общем, это благо, потому что больной остается социально адаптированным, он сохраняет интеллект. Конечно, даже у очень современных нейролептиков у них есть побочные действия. Но должна я вам сказать, что современный шизофреник, хорошо леченный, он выглядит значительно лучше тех шизофреников, которые, например, описаны в книжке Блюма, Гофмана, Зейгарник «Патопсихология». Потому что вот у нее описаны шизофреники до эры нейролептиков, до эры современных лекарств.
То есть нелеченные.
Нелеченные, да. А современный шизофреник, хорошо леченный нейролептиками, он выглядит совершенно иначе. Он выглядит таким слегка органическим. но тем не менее вполне сохраняющим ну, более-менее психические функции. То есть они вполне функционируют. Поэтому вот идея о том, что шизофрения – это просто такая особенность, это не болезнь, и это так романтично, и они так необычно думают. Это бред граждан такой. Это такой вот, да, это такой светский бред, которые исходят от людей, которые в этом ничего не понимают. И шизофреников никогда не видели. Вот так живем. И современная прекрасная идея про детей с аутизмом, про то, что это такие особенные детки, это тоже граждане бредовые идеи. Потому что, конечно, детей с аутизмом, наверное, довольно много. Но граждане среди вот в современной диагностике аутизма там довольно много детей с детской шизофренией. И если эту шизофрению не лечить адекватно нейролептиками, то это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому ну, вот мы должны, вот мы, психологи, психотерапевты, мы должны понимать, что психическая патология – это не романтично. И наше сочувствие к людям с психической патологией должно быть основано на понимании необходимости лечения. То есть вот психиатры, они не враги и не люди, которые из тебя дурака сделают там в дурдоме. Это люди, которые могут назначить квалифицированное лечение, которое улучшит здоровье. Вот понимаете, улучшит здоровье, сохранит его человеку. Поэтому в том случае, если мы обнаруживаем у клиента, вот на наш взгляд, признаки психического расстройства, мы очень его побуждаем, уговариваем обратиться за медицинской помощью. То есть вот идея, что психиатры – это враги, да, это плохая идея. Вот хорошая идея. Психиатр – это врач, который поможет.
Спасибо.
Это правда, Саш.
Ну, правда, буду очень рад, если вы будете придерживаться такой точки зрения. Вот, потому что, ну, я часто сталкиваюсь с тем, что мои пациенты любознательные, которые они пробуют разные методики психотерапии. Вот, например, моя пациентка пошла на расстановки, а ей тренер сказала отменить лекарства, потому что расстановки будут неэффективные. Ну, вот как-то так не надо делать. Если вы занимаетесь какими-то специфическими методиками, и вы знаете, что ну, там, транквилизаторы или там, нейролептики могут мешать проведению вам каких-то процедур, то вы лучше предложите пройти курс лечения пациенту, да, когда он закончит курс лечения медикаментозом, тогда прийти на встречу и работать уже в этой методике. А вот...
Без психиатра не отменять.
Без врача не отменять. А, еще один момент. Действительно, для того, чтобы подобрать схему лечения, для того, чтобы поставить правильный диагноз, на это тоже уходит иногда достаточно много времени. Снова-таки, не стоит говорить клиенту, ну там, ну сходи к другому психиатру, ну сходи к третьему психиатру, потому что у каждого психиатра свое может быть видение, свои схемы лечения, и когда пациент часто меняет схему лечения, это только усугубляет ситуацию, чем помогает. Поэтому ну, в среднем это около 2 месяцев достаточно для того, чтобы правильно поставить диагноз, правильно назначить лечение и получить какой-то результат. Наверное, знаешь, я о чем подумал? Наверное, стоит сказать о том, ну, как очень просто можно выявить, здоров человек или нездоров, когда он приходит первый раз на прием. Ну, какие-то простые маркеры. Да, в том, чтобы мы могли, задавая некоторые вопросы, определить...
Сначала выясняем ориентированный человек в месте времени и собственной личности. То есть как его зовут, сколько ему лет, дата рождения, вот если он готов вам в этом признаться. Вы спрашиваете у него, зачем он сюда пришел, есть ли у него представление о том, чем вы здесь будете заниматься. То есть насколько он ориентирован. Это важно гражданам. Потому что я однажды видела прекрасного молодого человека. Он был хорошо одет. Это был в диспансере, конечно. Он был хорошо чисто одет. Вел себя вполне организованно. Там, я ему говорю, заходите в кабинет. Он зашел, я ему говорю, присаживайтесь. Он сел за стол, повернулся ко мне лицом. Вот. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Он мне назвался. Я говорю, а сколько вам лет? Назовите мне дату рождения. И он мне называет дату рождения. Я говорю, домашний адрес, пожалуйста. Он мне называет домашний адрес, а передо мной карточка лежит. Я понимаю, что из всего мне названного там совпадают только имя и фамилия. А ничего другое там не совпадает. Ни дата рождения, ни домашний адрес. Я, значит, улетаю в коридор, там еще санитарка сидит. И я у нее спрашиваю, точно ли это больной, которого она мне его от доктора привела. Она говорит, да, карточка его, больной вот этот. Вот. Там у доктора сейчас жена сидит. Я, значит, возвращаюсь обратно и начинаю уточнять. Вот. И дальше я выясняю, что даты он не знает. То есть посчитать, сколько ему лет, если сейчас, ну, типа там 98-й год, а родился он там, ну, в 64-м, да, сколько ему лет, он не может. Ну и так далее. Вот там, ну, я понимаю через какое-то время, что он дезориентирован и в месте, и во времени, и в собственной личности. То есть он не знает ни где он, ни какой сегодня день, ни какой нынче год. Чтобы вы понимали, это был ликвидатор аварии на ЧАЭС. Вот, то есть вот, мозги его этого не пережили. Там вот такая вот органика. Вследствие ничего полезного.
Ну да, какой-то простой анамнез, который вы собираете при первой встрече, он может показывать уже про ориентацию вместе с собственной личности. К нам, когда к нам приходят клиенты, ну, практически это средний возраст, уже достаточно информации, что такое психолог, чем он занимается, и человек осознает, зачем он идет к психологу. Если за клиента звонят родственники, записывают на прием, это уже нехороший сигнал. Если клиента приводят родственники, это нехороший сигнал. Это какие-то самые простые вещи. Я бы сюда добавил спрашивать, обращались ли когда-нибудь вы за помощью к психиатру. Я бы сюда добавил, если это мужчина, служил ли он в армии и почему не служил.
Были ли чьи-то мозговые травмы, тоже полезно узнать. То есть, смотрите, вот вообще, конечно, у психологов не принято задавать такие дурацкие вопросы.
Сказать.
Да.
Со старт можно напугать.
Вот как делаю я. Человек приходит, я спрашиваю, я говорю, здрасте, вот меня зовут так-то, а вас зовут так-то. Расскажите мне, что вас ко мне привело. И человек мне начинает что-то рассказывать. И вот когда человек прям так углубляется, я говорю, ой, давайте это мы немножко притормозим. Расскажите мне, пожалуйста, какие-то более формальные вещи. Я прошу рассказать мне более формальные вещи. Там вот женат, замужем, там есть ли дети, там квартира своя, не своя, вы работаете, не работаете, кем вы работаете, как давно вы работаете, там, где вы работали в предыдущем месте, какое у вас образование. вот вы работаете по полученной специальности или вы работаете где-то вот, по другой специальности? Смотрите. Вот сбор анамнеза – это важно. И вот если вы возьмете в руки книжку Отто Кернберга «Тяжелые личностные расстройства», то там в первой главе описано циркулярное интервью, которое как раз вот призвано помочь вам с диагностикой наличия у клиента каких-нибудь психических расстройств. И там вот про это тоже написано. И, например, вот такая важная вещь, такой важный вопрос, как опишите мне, пожалуйста, свой типичный день. Вот как вы проводите время? Как вы вот изо дня в день, вот опишите мне свой типичный день. Например, там, когда вы просыпаетесь, что вы делаете, там, когда вы ложитесь спать, там, ну, опишите типичный день. Смотрите, это дает очень много информации. Потому что, ну, надо понимать, что рассказ клиента о проблеме, он, ну, сразу погружает вас в бездну чувств. Но вот бездны чувств, они существуют на фоне повседневной жизни. И нам надо иметь представление о том, как выглядит эта повседневная жизнь. И как клиент с этой повседневной жизнью справляется. Потому что вот то, как он справляется с этой повседневной жизнью, дает нам представление о его психическом статусе на сегодняшний день. Потому что если, например, там, ну, вы спрашиваете, а кто убирает? Да? Вот я время от времени спрашиваю женщин, а кто убирает? Женщина мне говорит, как кто убирает? Ну, я убираю. Нормально, она убирает. Или она говорит, нет, у меня домработница. Я говорю, о, так у вас дополна свободного времени. А чем вы его занимаете, это свободное время? Она на меня смотрит с изумлением и, например, отвечает, ну, чем-то. Я говорю, а чем-то это чем? Она говорит, ну, так. Граждане, вы будете напрягаться в этом месте? Я буду. Я буду. Потому что если ну, так, да, то мы теряем представление об образе жизни клиента. И вот в это «ну так», да, там может помещаться что угодно, включая изготовление кукол Вуду.
Расчленение соседей.
Ну, расчленение соседей, я думаю, уже бы соседи среагировали. То есть, понимаете, да, мы задаем клиенту обыденные вопросы про его повседневную жизнь. И они позволяют нам ориентироваться в том, что происходит с клиентом в повседневной жизни. Таким образом, мы получаем представление о его психическом статусе. То есть, ну, в себе ли он, в прямом смысле этого слова. Потому что, может быть, же и не в себе. И, кроме того, вот при опросе клиента мы обращаем внимание на всякие странности, которые он говорит. Например, на всякие нарушения логики. Сидит у меня клиент, жалуется на то, что у него очень болят ноги, а он работает курьером. Я ему задумчиво говорю, слушай, а что ты так это вот настаиваешь на том, чтобы работать курьером? Может, ты бы это вот сменил бы работу и работал бы кем-нибудь другим. Говорю, я это вот вообще ничего плохого не имею в виду. И дальше он начинает мне загибать такое, что я вам это воспроизвести не могу. То есть, поскольку там содержится нарушение логики, у него шизофрения, и там содержится нарушение логики, я не могу вам пересказать его аргументацию. Но вот то, что болят ноги, и он пришел ко мне как к психологу для того, чтобы у него перестали болеть ноги. Я что-то должна сделать такое психологическое, чтобы ноги перестали болеть. Но при этом он предполагает и дальше работать курьером, и ходить каждый день по много часов подряд. Вот понятно, да, про вопрос?
Также, ну, это стандартная какая-то процедура, я думаю, на первом интервью сформулировать запрос, чего хочет клиент, чего он к вам пришел, что его привело к вам. Да? Если вы обращаете внимание, что целый час человек говорит о своем состоянии, о том, что его беспокоит в себе, то это, скорее всего, по нашей части. То есть человек зациклен на своем состоянии. Приходится иногда его вытаскивать, расспрашивать, а что же там у тебя в жизни происходит. Тут нужно смотреть, насколько, правда, человек ориентирован, к кому он пришел, потому что у нас народ привык приходить к врачу, и к психологу тоже как к врачу. Что вот пожаловался, и психолог все расскажет, что ему нужно. Но если вы замечаете, что клиент фиксирован на своем состоянии, то расспросите, как долго это состояние, хотя бы сроки. Если это продолжительное состояние, то здесь нужно быть внимательным. Скорее всего, там на вторую, на третью сессию может и стоит поговорить о том, а не пойти ли ему к врачу. Или узнать, во всяком случае, был ли он у врача. Если он говорит, там терапевт назначил лечение, невропатолог назначил лечение, это не те специалисты, которые занимаются такими проблемами. У них есть некоторая компетенция. Врачей сейчас учат основам психиатрии и медикаментозного лечения, но у них опыта такого нет, как у психиатра. Диагностики и назначения лечения. Поэтому здесь стоит рекомендовать посетить врача.
Да, и вот вас сильно должно настораживать отсутствие запроса психологического. Потому что если человек готов рассказывать о своем состоянии, вот что угодно, как угодно долго, но при этом он не может объяснить, ну, чего он хочет от вас, да, это еще полбеды. Он может у вас спрашивать, чем вы можете ему помочь. Или вы можете ему предложить, да, можете ему предложить вариант, как вы можете ему помочь. Но если его вообще вот не интересует ваша помощь, я бы тоже насторожилась. Вот если вы здесь сидите исключительно для того, чтобы он мог на вас жаловаться, вот сидеть и вам жаловаться, я бы тоже насторожилась.
Ну и все-таки действительно, в тяжелых случаях обычно беспокоятся больше родственники, чем клиенты. Это связано с нарушением критики к своему состоянию. Если к вам приходит мамочка, приводит сына, и начинает рассказывать, что там у него, а ты спрашиваешь у сына, чего ты пришел, что там у тебя, тебя беспокоит. Ничего, пускай мама расскажет.
У меня все нормально.
У меня все хорошо, мне помощь не нужна.
Да. То... Это вы ей помогите, потому что это у нее проблема. У нее проблем никаких.
То это тогда не к вам. Снова-таки, хорошо бы спрашивать про такие обычные жизненные функции. Это вот как сон, да, как работоспособность, аппетит, сексуальная активность, настроение то же самое.
И надо понимать, что нормальные люди обычно работают.
Занимаются сексом. Если не спят, то по причине сабантуев, там еще чего-то, а не беспричинно.
Да, вообще вот надо понимать, что человек, который прям не спит ночами регулярно, с ним не все хорошо. Человек, который из практики телефона доверия. Если человек мне позвонил в 4:30 утра, с ним точно не все хорошо. Вот прям я клянусь там, с ним не все хорошо. Потому что в 4:30 утра люди либо спят, либо они подорвались и едут на работу. Вот как водители маршрутки. Вот он подорвался в 4:00 утра, да, и ему к 6:00 на автобазу. И ему звонить на телефон доверия, чтобы поговорить о возвышенном, некогда. А если в 4:30 человек желает со мной поговорить о возвышенном, это с ним нехорошо. 4:30 – это не время для разговора о возвышенном. И вот если это, вот об этом вам рассказывают родственники клиента, то это такой очень весомый маркер.
Это какие-то вопросы по этой части есть, ну, чтобы завершить и сделать перерывчик?
В перерыве я сообразила, что я не произнесла дежурный спич. И я произношу дежурный спич. Вот психологи, на мой взгляд, склонны думать, что человек – это такое духовное существо, состоящее в основном из психики. Это неправда. В первую очередь, человек – существо телесное. И наша психика, она от нашего тела очень сильно зависит. Нет, конечно, тело тоже от психики сильно зависит. Это же мы такое единое существо. Но надо отчетливо понимать, что телесное в нас первично. Чтобы было понятно, о чем речь. Я всегда рассказываю одну и ту же историю. Однажды давно звонит мне, сижу я на работе, на телефоне звонит мне девушка. И рыдая рассказывает о том, что подозревает она, что милый ее разлюбил. Я говорю, а почему вы так решили? Она говорит, я чувствую. Я вот душой чувствую, что он меня разлюбил. Я говорю, хорошо, расскажите мне, пожалуйста, когда вы любимого видели последний раз? Она говорит, вчера вечером. А он что вчера вечером делал? Она говорит, ну вот, у нас свадьба 6 марта, а дело происходит типа 18 февраля. Вот у нас 6 марта свадьба. И он приезжал показать мне туфли, которые он себе купил в свадебном салоне. А также привез мои туфли, которые он в свадебном салоне менял. Также он привез костюм, чтобы я одобрила. И договорился, что сегодня он с моей мамой в обед поедет в ресторан заказывать меню и оставлять предоплату. Я говорю, хорошо. А что из этого навело вас на мысль, что он вас разлюбил? Она говорит, не знаю, и дальше плачет. Я ей говорю, а скажите мне, пожалуйста, не болели ли вы недавно чем-нибудь ужасным? Типа грипп, ангина с температурой 39,8. Она говорит, да, болела. Я говорю, когда? Она говорит, ну вот сегодня утром температура упала. Я говорю, а вчера какая была? Она говорит, вчера была 39,9. А сколько дней держалась? Она говорит, 4. Я говорю, а сегодня с утра какая температура? Она говорит, 35,8. Вот, смотрите. Когда у человека 4 дня была температура 39,9, а потом она упала до 35,8. Это что означает? Что силы у организма кончились. Совсем. Все. Никаких сил не осталось. Это называется словом астения. Ей очень плохо. И вот ее любимый является в данный момент центральной эмоциональной фигурой ее жизни. И поэтому для нее совершенно нормально полагать, что вот ее вот это плохо связано с ним. Это из-за него ей так плохо. А вот ей от чего может быть из-за него так плохо? Ну только из-за того, что он ее разлюбил. Больше не из-за чего. То есть на самом деле она сильно пострадала телесно, да, после гриппа. Но вот психика это перерабатывает таким образом. Поэтому каждый раз, когда вы слышите от клиента чего-нибудь про ужасное страдание, не забудьте поинтересоваться телесным состоянием. Потому что мы в первую очередь существа телесные. И вот когда мы думаем о себе, что мы такие очень тонко-психологические, это неправда. Вот, например, люди хорошо сдабриваются, если их покормить. Вот если они такие расстроенные, злые какие-нибудь, да, вот если их покормить, они прям быстро сдабриваются. вот прям на глазах покормишь, и сразу человек добрее. Знаете, да?
Особенно мужчина.
Особенно мужчина, да. Я поэтому женщинам всегда говорю, когда муж после работы вошел в дом, не спрашивайте у него о деньгах. Вы не спрашивайте, почему он картошку из гаража забыл привезти. Вы его сначала накормите, и потом, когда он допьет чай, можете спросить про картошку. А вот когда он только в дом вошел, не спрашивайте его ни о деньгах, ни о картошке. Вот, это вот мой спич, посвященный телесности. И я вот прям очень вас прошу запомнить про это. Потому что вот это очень важно.
Я тоже хотел про это сказать, только с другой немножко стороны. Когда ко мне приходит на прием первичный клиент или пациент и начинает рассказывать о своем состоянии, ну, выслушав его, я через какое-то время спрашиваю, что у вас в жизни происходит? Или как ваше состояние влияет на вашу повседневную жизнь? Снова-таки, что я определяю? Насколько там эмоциональная реакция человека на какое-то событие влияет на работоспособность, на там, общение с друзьями и так далее и тому подобное. А вот, если в комплексе это ну, как-то поменялось в связи с этим состоянием, и это состояние длится длительное время, то это, скорее всего, про уже клинический случай. Либо наоборот, когда приходит клиент и начинает рассказывать о то, что там любимый разлюбил, да, что сложности в отношениях, не знает, что там делать в этой ситуации. А я спрашиваю, а как вот эта ситуация влияет на ваше здоровье? И если клиент начинает рассказывать про то, что не спит, не ест, ничего не интересно, вот, на работу не хочется идти, там с друзьями встречаться не хочется. То есть это уже значительное изменение ну, социальной активности. Снова-таки я тогда подозреваю, что это уже клинический случай. А вот, и ну, мне на самом деле хотелось немножко вас успокоить. То мы как вроде с Галей с тобой нагнетали немножко обстановку.
Попробовали.
Да, хочется все-таки успокоить, что чаще всего к нам обращаются клиенты в невротической ситуации. То есть
с психически здоровым.
Да, с условным психическим здоровьем. А вот, тяжелые пациенты к нам обращаются ну, самостоятельно редко. Им реально помощь не нужна. Их приводят. А вот, если там у пациента есть какой-то органический процесс, например, там инсульт перенесенный или там последствия ликвидации на ЧС, они тоже на психотерапию не придут. В силу чего? В силу того, что они больше будут мучать родственников, чем, ну, как бы...
Мучаться сами.
Мучаться сами. А вот поэтому чаще приходят родственники. Снова-таки, да, вот еще один момент. Если вы слышите, что клиент уже прошел кучу врачей и сделал кучу анализов, и врачи не могут установить никакой диагноз, ну, это можно услышать, например, в жалобах, когда человек приходит и рассказывает. Это тоже чаще психиатрическая патология под названием психосоматическое расстройство. А вот поэтому тоже такого пациента желательно направить к психиатру в том числе. Понятно, что мы будем там прояснять, что за ситуация в жизни, что этот психосоматический симптом делает в жизни человека, да? Но на самом деле психосоматическое расстройство, если это клинический случай, заметно снижает социальную активность человека, его какие-то жизненные процессы. И в данном случае прояснять мы можем, и работать мы можем, но быстрее в данной ситуации помогут, например, те же антидепрессанты и транквилизаторы. Ну, в том плане, чтобы он вышел на какой-то уровень, более или менее жизнеспособный. Так, что еще? Вопросы по какой-то такой первичной диагностике есть, может быть, из своей практики, что бы вам было интересно? Если нет, можно тогда дальше двигаться. Нет.
У меня как бы просто есть всякие субсостояния, да, вот там есть какая-то относительно понятная норма, да, и есть там достаточно понятная патология. А есть какие-то, ну, такие вот состояния, когда и не норма, и не патология.
Вот. Это чего имеешь в виду, например?
Да вот, я его знаю.
Можно я приведу?
Да,
вот. Ну, вот есть депрессивное состояние, не хочется выходить из дома. А есть вот депрессивное, когда, ну, вот, нет, и не хочется, а потом можно. Вот. И оно вроде бы, ну, вроде и... Частями нормальный человек, но сказать, что он там как-то счастливо живет или ну, непонятно, где граница.
И здесь, ну, на мой взгляд, нет четкого ответа. Вот я, например, полагаю, что если клиент ко мне пришел, вот такой, что депрессивный, да, я начинаю с ним работать и выяснять, там, как это устроено, где это он взял, что удерживается. Там, ну, короче, вот я начинаю психологическую работу. И если ничего не меняется на протяжении 6-10 сессий, и клиент такой однообразный, и вот в том, что он рассказывает, нет никакой динамики. Я начинаю настаивать на визите к психиатру. Вот, например, некоторое время тому назад у меня появилась скайповая клиентка, которая живет далеко отсюда, с жалобами на панические атаки. И одновременно с ней появилась другая клиентка, тоже скайповая, тоже с жалобами на панические атаки. И вот вторая клиентка с жалобами на панические атаки, она улучшилась прямо после первой сессии. Вот она прям полушела, в третьей сессии она прям была вообще прекрасна. То есть там вот была такая очень очевидная динамика, там все было видно. А здесь динамики никакой. То есть она вот так же монотонно рассказывает одни и те же вещи. Она также монотонно жалуется на свое состояние. Вообще, вот, ну, никаких изменений. И любые мои интервенции, любые мои попытки, заставить ее посмотреть на ситуацию немножко с другой точки зрения. Ну, внести туда, в систему ее представления о жизни, внести туда хоть какие-то дополнения, не изменения, нет, ну, хоть туда что-то вставить. Они, в общем, легко клиентка отвергаются. И вот месяца через полтора, то есть это 6 сессий, я стала говорить о том, что ей хорошо было бы сходить к психиатру. А вот она сказала, что нет, она к психиатру не пойдет, она там была, и ей там не помогли. И это длилось еще, наверное, месяца 4. И все эти 4 месяца я вот прям через сессию, не реже, говорила о том, что ей было бы хорошо показаться психиатру. Я ей предлагала приехать в Киев. Я ее вот в Киеве отведу лично сама к Александру Асадьевичу. Он такой прекрасный, он подберет ей медикаменты, он это умеет. Нет. То есть вот в конце концов она перестала мне звонить, мы перестали встречаться. Вот это на самом деле очень важный признак, говорящий о том, что вот то состояние, с которым клиент ко мне пришел, это не к психологу, а к психиатру. Вот это вот резистентность, устойчивость к воздействию. То есть, если в течение 5-6 сессий не происходит вообще ничего, если клиент стереотипно жалуется, вот стереотипно именно, вот если там не появляется никаких новых мотивов, да, то тогда это не к нам, тогда это доктор.
А если динамика есть, механический хотя бы, но неустойчивая?
Значит, надо дальше работать. Если динамика есть, значит, с этим придется работать дальше. Потому что тогда надо разбираться, каким образом панические атаки украшают жизнь клиента. Угу. Потому что если он за них так цепляется, значит, они ему что-то дают, какие-то выгоды. Ну, не в том смысле, что прямо он точно знает, что это выгодно. Да, но это каким-то образом решает его проблему. Да.
Смотрите, в психиатрии я лично, ну, если это касается клиентов, у которых есть там панические атаки, депрессия, да, для меня ключевым моментом играет, сохраняется ли его социальная активность. То есть, если из-за своих переживаний он может выйти на работу, либо на работе с трудом справляется со своими обязанностями, это уже не есть хорошо. То есть, если ваша клиентка с паническими атаками ходит на работу, там, встречается с молодым парнем, там, ездит на курорты, но ее там периодически охватывает паника, это можно трактовать как пограничное состояние. То есть к психиатру, если она придет, ей, конечно, поставят паническое расстройство, например. Да? Но и, скорее всего, назначит лекарство. Но если действительно вы видите динамику, пусть она неустойчивая, но она есть, это больше невротическая ситуация, психологически обусловленная. Вот. Еще что-то хотел сказать. И забыл. Ну хорошо. Если нет вопросов, идем дальше, да?
Ну, я поняла, что паническая атака – это пограничное.
Ну, вообще невроз сам по себе считается пограничным состоянием. Это еще не тяжелая болезнь, это функциональное состояние, но это уже не совсем здоровье. И по степени выраженности невроза, ну, снова-таки мы говорим про насколько снижает уровень жизни, качество жизни снижается в связи с этим неврозом. Мы можем говорить о том, что это легкая депрессия. При легкой депрессии я начинаю работать как психотерапевт с условием, снова-таки вот то, что Галя говорила, если в течение 4-6-8 сессий не происходит изменения, то мы назначаем лекарства.
Вот, к вопросу о пограничности. Значит, вот в тусовке, да, слово «пограничный» употребляется в нескольких очень разных смыслах. И вот здесь слово «пограничный» употребляется в очень простом смысле. Вот бывают легкие психические расстройства, которые относятся к малой психиатрии, да, и бывают тяжелые психические расстройства, которые относятся к большой психиатрии. И вот то, что относится к малой психиатрии, называется пограничными расстройствами. То есть это то, что находится на границе между психическим здоровьем и психическим нездоровьем. То есть вот слово «пограничный» здесь обозначает границу между полным психическим здоровьем и тяжелым психическим нездоровьем. Это про такое вот психическое нездоровье функционального характера. Это то, что вот оно пришло и может уйти.
Ну, а второй, извини, тогда можно добавить, что пограничные...
Пограничная психиатрия – это то же самое, что малая психиатрия.
Нет, путается с пограничным уровнем организации.
Нет, граждане. Вот в гештальте слово «пограничное» употребляется во множестве смыслов. Значит, в смысле, вот, который в динамической концепции личности, да, там сначала у нас имеется вот это шизоидный уровень развития, потом пограничный или невротический уровень развития, а потом нарциссический уровень развития. Это граждане... Ну, в общем, я не разделяю эту точку зрения. Это как-то очень произвольно.
Ну, просто что там это слово
такими словами.
И оно
там
может
есть, но оно означает другой. Совершенно другую вещь. Mm-hmm. Кроме того, есть слово «пограничное» используется в смысле уровня организации личности, вот как у МакВильямса описано. То есть есть невротический уровень организации личности, это про здоровых людей. Есть психотический уровень организации личности, это про людей не очень здоровых. И есть пограничный уровень организации личности, который промежуточный между этими двумя состояниями. И есть еще слово «пограничный», которое упоминается в международной классификации болезней. Там слово «пограничный» упоминается как «пограничное расстройство личности». Это такой новый мусорник. Раньше таким мусорником был диагноз «шизофрения». Вот. А теперь вот таким мусорником является диагноз «пограничное расстройство личности». Свалено большое количество очень разнородных психических расстройств, которые не объединены, на мой взгляд, ничем, кроме какой-то идеи, которая была в это вложена американскими психиатрами, которые писали вот это вот DSM-4, DSM-5. Вот. То есть надо понимать, что когда звучит слово «пограничный», надо попытаться прислушаться и понять, в каком смысле его употребляют.
Тут вопрос у меня возник по поводу целесообразности психотерапии вот, в случае большой психиатрии. Она там...
Да, она там целесообразна. Она там целесообразна в каком смысле? Значит, человек заболевает обычно неожиданно для себя. То есть вот не то чтобы не было никаких сигналов, да, но, как правило, вот то, что происходило до манифестации заболевания, оно, в общем, не вызывало особых сложностей в жизни. Это, в общем, можно было все пережить. И потом, когда заболевание манифестирует, когда вот оно проявляется в полной мере, это очень пугающе для клиента, для человека. То есть больной пугается. Быть сумасшедшим не нравится никому. И вот врачи, они лечат это состояние, а психологи могут быть здесь полезны для того, чтобы помочь больному адаптироваться к новому образу жизни и к новому образу себя. Потому что, смотрите, любые большие изменения в нашей жизни, они ну, с психологической точки зрения требуют изменения идентичности, да? То есть представление о себе, кто я такой и какой я. И психическое заболевание – это, в общем, такая ну, серьезная психологическая травма, которая наносится идентичности. Человек перестает быть таким, каким он был раньше. И наша задача – помочь ему адаптироваться и к этому тоже, принять себя с этим заболеванием. И, кроме того, психическое заболевание вызывает ну, проблемы в повседневной жизни. Вот, например, параноидная шизофрения – это такое заболевание, которое связано с подозрениями в адрес других людей, которые окружают больного. Да? И связано с тем, что больной любые действия в свой адрес склонен истолковывать как попытку причинения вреда. И если я способна в какой-то понятной для больного форме донести до него, что возможны и другие объяснения этому, люди, граждане, сильно украшают его жизнь. У нас на телефоне была многолетняя абонентка с параноидной шизофренией. Она прям провела в учреждениях соответствующего профиля 29 лет с перерывами. Вот. И она вот прям была заточена по то, чтобы всех подозревать в том, что они собираются причинить ей вред любыми своими действиями. И вот когда мы стали с ней разговаривать, мы стали говорить о том, что, возможно, может быть, есть какие-то другие объяснения их действиям. И, в общем, это имело, ну, очень позитивное влияние на ее жизнь. То есть она вполне через какое-то время была готова рассматривать возможность того, что люди что-либо сделали, не имея в виду причинения ей прямого вреда. То есть мы можем способствовать социальной адаптации. Это прям украшает жизнь больного.
Вы говорите сейчас про социальную адаптацию в контексте, ну, там, не знаю, эзогенных, психогенных этих причин.
Да, да.
А если это действительно, не знаю, эндогенная или патология психического...
Ну вот я вот только что я рассказала про больную с шизофренией.
А, что она тоже... Да, облегчает.
Это вполне облегчило ее состояние. То есть вот возможность того, что люди не собираются причинять ей прямого вреда, если ей что-то не понравилось, это не потому, что ей хотели причинить вред. А люди, например, собирались сделать что-то хорошее для себя, а про нее просто не подумали. Им в голову не пришло про нее подумать. Это прям вот сильно улучшило ее жизнь. Она после этого, ну, то есть это были годы, конечно, мы с ней разговаривали много лет, но это улучшило ее жизнь. Она стала разговаривать там с продавцами на рынке, она подружилась с тетенькой в киоске, в котором хлеб продают. Ну, то есть у нее, ну, обогатились какие-то социальные связи, она стала более, ну, более доброжелательна к людям. Она стала способна, ну, принимать, ну, какие-то, ну, добрые поступки в свой адрес. То есть она, ей не надо было сразу прямо истолковывать это каким-то отрицательным образом. То есть это тоже вот вполне годится в качестве цели психотерапии.
Если говорить про органическую патологию, если это деменция, ну, то есть слабоумие, или это олигофрения, врожденное слабоумие, то понятно, что гуманистически ориентированный подход здесь
не годится.
Да? Здесь работа психолога будет направлена на то, чтобы человек освоил какие-то навыки самообслуживания.
И на социальную адаптацию.
Да, ну это какие-то поведенческие методы.
Это там в случае деток игровая терапия, в случае взрослых, там, по крайней мере, позвать на помощь.
Аутизм все даже получается, да?
Да. А, вот. Ну и понятно, что в остром психозе психотерапию проводить нельзя.
Да.
Только в состоянии демиссии. Почему? Потому что, ну, например, если это бредовый больной, то он вполне очевидно может влетать в вас, как участника процесса, в свой бред. То есть самое лучшее, это вы просто станете для него врагом, он от вас уйдет. А врагом стать можно, просто криво улыбнувшись. А вот. Поэтому в остром состоянии занимается врач.
Мы не работаем совсем. И вообще, вот мы с психической патологией, ну вот с выраженной психической патологией, мы работаем только с психиатром. Мы сами по себе не работаем, только в паре с психиатром.
Я хотел вам дать шифры психических расстройств. Может быть, они вам пригодятся, если хотите, можете записать так, чтобы вы ориентировались, под каким кодом классифицируется какая патология. Ну, по-простому, да? Эта классификация, ну, сейчас самая последняя, это МКБ-10. А вот в МКБ-10 практически были исключены названия болезней, вот, снова-таки из социальных соображений, чтобы не стигматизировать наших пациентов. Вот. Диагнозы звучат достаточно размыто. Вот. Ну, если по-простому обозвать эти диагнозы, то это будет примерно звучать следующим образом. F0 – это органика. Ну, то есть психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга. Сюда относятся как болезни Альцгеймера, атрофия коры головного мозга, так и, например, там, психические депрессия после перенесенного инсульта или там травмы головы. Это F0 органика. F1 это наркомания и алкоголизм. То есть это первая цифра F0, F1, а дальше идут другие цифры, которые свидетельствуют там та или иная патология. Но основное это первая цифра. F2 – шизофрения и бредовые расстройства.
А как этот шифр может помочь?
Ну, например, вам приходит человек и говорит, что был у психиатра. А вы спрашиваете обязательно, какой диагноз вам поставили? Он говорит, я не знаю, врач мне не сказал. Ну, может, он шифр сказал. Он говорит, F20. Да? Все, это рубрика шизофрении. То есть, если клиент был у психиатра, хорошо бы понимать, какой диагноз был поставлен. Если клиент не знает, какой диагноз ему поставлен был, да, вы должны сориентировать клиента, чтобы он это уточнил обязательно.
А что лучше сконнектиться с психиатром?
Ну, если есть возможность, да, чтобы клиент уточнил диагноз обязательно. F3 рубрика – это МДП. Ну, это так больше на слуху. Маниакально-депрессивный психоз. F4 – неврозы и психосоматика. F5 –
расстройство пищевого поведения.
Да, расстройство пищевого поведения. Ну, чаще это... Боже, вылетело из головы. Анорексия и булимия, да. F6 психопатии. Ну, вот то, что мы говорили. Пограничное расстройство личности. Раньше это назывались психопатией. F7 – это умственная отсталость или олигофрения. Это уже про деток. F8 – задержки психологического развития. И F9 – это психические расстройства в детском подростковом возрасте. Ну, вот как-то так.
F9,
да. Это дети.
Дети и подростки.
Дети и подростки, да. Ну, причем сюда входят неврозы, да, депрессии.
Что?
В детском и подростковом возрасте.
Саша, напомни, до какого возраста подростковый?
Я не знаю, до какого подростковый, но юридически до 15 лет это дети.
До 15-18
лет подростки. На всякий случай детская поликлиника работает так. До 15 лет это же больничный уход за ребенком подростки.
Так, ну, следующий вопрос, это как устроено в Украине оказание психиатрической помощи. Вот. Есть несколько звеньев. Ну, для чего я хочу вам это рассказать, чтобы вы понимали, куда вам нужно направлять пациента. То есть, если у вас под рукой нет знакомого психиатра, то вы направляете в государственную службу. Первый этап – это амбулаторная служба, это психоневрологические диспансеры. Это участковые психиатры, вот как сейчас семейные врачи, да, тут есть участковые психиатры. Они работают в психоневрологических диспансерах. В Киеве практически каждый район имеет свой психоневрологический диспансер, то есть вы можете сказать, что справочный, можете узнать номер телефона психоневрологического диспансера по месту жительства. Это первый этап, куда обычно приходят.
Надо понимать, что обслуживают они больных по месту прописки. То есть, если у вас киевский больной с пропиской Мукачева, то в Киеве его в государственном учреждении лечить нельзя.
Можно. Это что? Можно?
По заявлению.
По заявлению. Да. То есть прописка – это одно, а фактическое место жительства. Но фактическому месту жительства. Единственное, что, например, если иногородний ложится в стационар, то он тогда оплачивает там койко-место, все такое. Вот, то есть берут.
Это как там, я не знаю, сейчас раньше было, когда ты приходишь в любую поликлинику, независимо от места прописки, ты просто пишешь заявление, там, принять тебя у такого-то врача.
Сейчас бы реформа пошла в медицину.
Также по скорой психиатрической помощи. Если состояние угрожает жизни там, окружающим и самому пациенту, то там никто на прописку не сможет. Там нужно оказывать помощь. Вот. Второй этап это дневные стационары. То есть при амбулаториях, при психоневрологических диспансерах есть дневные стационары, то есть где человек приходит днем на лечение, получает лечение и уходит себе домой. Mm-hmm. Дневной стационар пациенты приходят уже по направлению участковых психиатров. Третий этап – это стационары психиатрические. В Киеве их 3 и 1 областная больница. Первое – это Фрунзе, Павловка. Второе – это на рынке Юность. Это 2-я городская психоневрологическая больница. Третье – это в Ливахе и областная в Ливахе. Также существуют в Киеве стационары, так называемые, отделение пограничных состояний. То есть это отделение открытого типа, как общий стационар. Туда чаще приходят невротики, там психосоматики, чтобы подлечиться. Но там нет закрытых условий, например, как Павловки или других учреждений. И третий это... И четвертая инстанция – это консультативный центр. Я точно не помню, как он называется. По типу всеукраинский консультативный центр психического здоровья. Это центр, который ставит окончательный вердикт, какой у пациента диагноз. Он принимает иногородних в том числе. Этот центр больше выполняет функцию для того, чтобы подтвердить группу инвалидности. То есть человек может не ложиться в стационар, чтобы подтвердить группу инвалидности, он может прийти в этот центр. Вот некоторая такая иерархия.
Это не только в Киеве получается, да? То есть в любом областном центре можно обратиться в консультационный центр для подтверждения инвалидности?
В Киеве точно он такой есть. В других городах это называется врачебная комиссия, консультативная комиссия, ВКК, которая решает вопросы инвалидности.
Я знаю, что в прежние времена в областном центре, в Донецке, где я жила, где я работала в городском психдиспансере, получить группу инвалидности без стационарного лечения было невозможно.
Да.
Да, то есть если больной с первичным обращением, это обязательно стационар. А если это больной там, с подтверждением уже имеющейся группы инвалидности, то это может быть дневной стационар. Но стационарное лечение обязательно.
Значит, чего боятся пациенты наши? Они боятся постановки на учет. Ну, это действительно штука не очень хорошая, но прежде всего призванная для того, чтобы пациент наблюдался и проходил лечение. Есть две формы учета. Диспансерный и консультативный. Если человек находится в остром состоянии, то он должен чаще приходить к врачу, к психиатру, там каждую неделю, например. Либо если у него есть тяжелое психическое расстройство, то он должен приходить к врачу каждый месяц, регулярно. Для этого и есть вот этот диспансерный учет. То есть он касается острых состояний, например, острых, там, тяжелой депрессии невротического уровня или те же панические атаки, которые приводят к временной нетрудоспособности. Человека ставят на диспансерный учет. Для чего это нужно? С медицинской точки зрения. Пока человек в остром состоянии, пока идет подбор лечения, он должен регулярно приходить на прием. Вот такая идея.
Эта идея может осуществляться, не знаю, как сейчас, но в прежние времена, когда это все работало как следует, с помощью медицинских сестер участковых. То есть вот у участкового психиатра есть медицинская сестра, которая посещает таких больных на дому и, например, интересуется у родственников, принимает ли больной медикаменты, как его состояние. И если она никого не застала дома, то она оставляет в почтовом ящике записочку с напоминанием, что этому человеку надо прийти к доктору в такой-то день, в такое-то время.
Если у человека есть тяжелое психическое расстройство, то его снять с учета не имеют права.
Вообще?
Да. Даже если он находится в медикаментозной ремиссии. Ну, например, эпилепсия или шизофрения, такого пациента снять с учета не имеют права. Почему? Это уже связано не только с заботой о пациенте, но это также связано с тем, что в связи с тяжелыми психическими нарушениями там, восприятия, мышления, поведение и так далее, такие пациенты не могут отвечать за свои поступки, особенно противоправные. То есть они, по сути, не есть вменяемые. Дабы такие пациенты не шли устраиваться на какие-то ответственные работы, например, водитель троллейбуса. Да? Их держит на диспансерном учете. То есть это база по всему Киеву, когда такой человек приходит и говорит, можно я возьму справку для оружия, ему говорят, извините, у вас шизофрения. Следующее, если это не тяжелое психическое расстройство, но вот требующее активного лечения, сначала ставят на диспансерный учет. После того, как человек выздоровел, его сначала переводят на вторую форму учета, консультативный. То есть он все равно это время находится в базе. Угу. То есть в это время он не может, даже если у него паническая атака была там, ну вот он обратился, у него было две панических атаки. Какое-то время все равно будет находиться на консультативном учете. А вот, такого пациента переводят на консультативный учет, и через год, если после выздоровления этот пациент не обращается за помощью, его снимают с консультативного учета. Либо, если человек пришел, полечился, там, вышел из депрессии и говорит врачу, я хочу сняться с консультативного учета, я хочу сняться с учета, он пишет заявление. Он проходит врачебную комиссию, консультацию психолога, который тестирует его на все, про все. А вот если на момент осмотра у него из диагноза, например, невроз, у него нет каких-то психических расстройств, его тоже снимают с консультативного учета, и он убирается из базы. Поэтому, в принципе, предусмотрена система снятия с учета пациентов, которые не тяжело больны. То есть, чтобы вы могли объяснить это клиенту, когда он говорит, например, денег у меня нету, пойти к частному врачу, но к государственному, боюсь, там учет. Вот как обстоят дела с учетом.
Она фактически работает, потому что предусмотрено и работает, часто отличаются.
Я могу сказать. Значит, консультативный учет – это вообще ни о чем. Вот это просто ни о чем. То есть человек, стоящий на консультативном учете, он в правах не поражен никак. Но вот после последнего обращения должен пройти год. Значит, что касается диспансерного учета. Вот, например, если человек перенес психоз...
Если он в правах не поражен никак, то какая разница? Год прошел, не прошел, что ли, не изменилось?
Он из базы. Он из базы исчезает.
Ты как кусок стена какого-то,
Ничего не меняется.
Его снимают с учета автоматически. Там каждый год статист подводит, сколько на консультативном, с каким диагнозом. Проверяется, этот человек обращался за помощью или нет. Если не обращался, карточка передается в архив, в котором она хранится, с учета снимается. Медицинская документация переводится в архив и снимается с учета, через 3 года вообще эта карточка уничтожается.
Значит, в этом случае, если больной перенес психоз и был поставлен на диспансерный учет, я не знаю, сколько там по годам положено, я просто довольно часто смотрела таких пациентов, он через 6 лет приходит и хочет получить справку на вождение. 6 лет он не обращался, его осматривает психиатр, и его осматриваю я. И в том случае, если я не обнаруживаю никаких нарушений психики, и если психиатр не находит никаких нарушений психики, то дальше этот пациент отправляется на ВКК, его смотрят 3 врача. И в том случае, если они тоже ничего не обнаруживают, они, в общем, довольно провокационно себя ведут, эти негодяи. Но если они ничего не обнаруживают, то он пишет заявление, его снимают с диспансерного учета. Я это видела неоднократно.
Речь идет о эпизодических расстройствах. Те, которые могут возникнуть раз и единственный раз в жизни. Например, острое полиморфное психотическое расстройство. Первичный психоз. Диагноз шизофрения сразу не ставят. Но ставят на диспансерный учет. Так вот, если этот диагноз не меняется в последующем на шизофрению, то тогда можно снять с учета. Но если уже стоит диагноз шизофрения, это непрерывно текущее заболевание, приводящее в любом случае к инвалидизации, с учета не снимают.
Я просто в этом участвовала. То есть пришел человек, у которого после разового психотического эпизода была выставлена шизофрения. И он после этого много лет не обращался. Потом он пришел, сказал, что он хочет получить справку на вождение. Его отправили ко мне. Я его посмотрела. Он, мало того, что у него не было никаких нарушений мышления, которые, если бы у него была бы шизофрения, у него были бы. Но он еще и вел себя абсолютно адекватно, потому что он пришел, я в этот день посмотрела 11 человек, время было без 23, Я сидела, писала заключение на этих 11 человек. Я ему сказала, что он может идти лесом, потому что я его точно сегодня смотреть не буду, потому что я работаю до 3. Я сейчас сдохну здесь от голода. И он должен прийти в другой день, я ему даже сказала, в какой. Мужик посмотрел на меня, вышел и вернулся через 10 минут с едой. Вот. И стал меня очень нежно уговаривать, вот не скандалить, не наезжать, не делать ничего. Он стал меня очень нежно уговаривать, вот съесть того, чего он принес, а потом быстренько его посмотреть. То есть он, вот на мой взгляд, был прям совсем адекватен. Я его посмотрела, никаких признаков нарушения мышления я в нем не обнаружила. Вот. Я, в общем, написала заключение, в котором было написано, что вот нет у него ни нарушений мышления, ни остаточных нарушений мышления. Я карточку внимательно почитала, эпикриз внимательно почитала. В эпикризе там не было никаких признаков шизофрении. Там были признаки острого психоза. И, по-моему, там были признаки острого токсического психоза, потому что у него, по-моему, это все проистекало на фоне какого-то воспалительного заболевания, типа тяжелой пневмонии. Вот. И там антибиотики тоже были какие-то такие художественные. И вот оно все вместе дало картину психоза, с которой его госпитализировали в психбольницу. А это такая психбольница в Донецке, вторая городская, в которой, в общем, других диагнозов, кроме шизофрении, не знаю. А тут все больные поступают с такими диагнозами, поэтому, ну, нормально. И его сняли с учета легко и непринужденно.
А что, нет ответственности, вот поставил врач шизофрению, и на человека потом он не может водить, или что вот это...
Нет, ну, может быть, может быть, у врача есть какая-то ответственность, я даже уверена, что есть. Но на самом деле, вот я описываю времена задолго до 2000 года.
Советский Союз.
Ну, посмотрите, иногда почему ставится диагноз шизофрения? Этот диагноз ставится из социальных побуждений. Шизофреники с официальным диагнозом шизофрения получают бесплатное лечение.
Да, им даже какие-то таблеточки там выдают. Да. Иногда и даже непростой
собой. Бесплатное лекарство. Дорогие, между прочим, препараты.
Да.
Второй план при диагнозе шизофрении. Шизофрения ставят инвалидность.
Да, они получают группу инвалидности.
Третий вариант. При диагнозе шизофрении этих пациентов они автоматически лишают права юридически принимать какие-то ответственные действия. Ну, например, чтобы защитить человека, чтобы он не продал свою квартиру никому, да, ставят диагноз шизофрения. То есть никакой тогда диспансер не выдаст, что у него, что он психически здоров, значит, он не сможет эту квартиру продать. А вот. Поэтому врачи из социальных побуждений
достаточно часто
утяжеляют диагноз. Так же, как врачи из социальных побуждений ослабляют диагноз. То есть диагнозы ставят не только вот так, как оно есть, но еще и смотрят, какие последствия этого диагноза будут у этого человека. Например, если в стационар попадает шизофреник, то первичный эпизод обычно шизофрению не ставят. Ставят острое психотическое расстройство и, ну, скажем так, только через год наблюдения, если есть повторное обострение, если есть сложность там, в подборе лечения, если нету динамики, тогда ставят шизофрению. А сразу обычно шизофрению не ставят. То есть смягчают диагноз. Вот. Ну, вот как-то так. Если с организацией психиатрической помощи.
Закон психиатрической
помощи. Да. Ну, точно не помню, в каком году, но, по-моему, в 2000 или 2002 году была первая редакция закона о психиатрической помощи, который призван защищать наших пациентов. Первое, от неправомерных действий врачей-психиатров и своих родственников. Второе, о защите конфиденциальности информации в связи с постановкой на учет. Да, кстати, по поводу учетов. Очень часто, ну, когда я работал на участке участковым психиатром, очень часто было такое, что приходили бедные, несчастные женщины или там мужчины, заводилась документация, все как положено, через какое-то время приходил запрос из суда. Да, там, на то, что выдали копию истории болезни для каких-то судебных разборок. Поэтому, если ваш подопечный спрашивает про то, как я могу получить освидетельствование там, психиатра, ну, точнее, там, психолога или психиатра, дабы там судиться с мужем, например, чтобы это там предъявить ему моральный ущерб или еще что-то, то вы тоже направляете в психоневрологический диспансер, потому что только эти заключения имеют юридическую силу. Почему? Потому что там заводится медицинская документация. Только медицинская документация с описанием состояния, статуса, динамики расстройства, там, лечения имеет юридическую силу. Ваше заключение психологическое, да, не имеет никакой юридической силы.
Получается, только психоневрологический диспансер.
Только официальное учреждение, да. Так вот, первое, по закону психиатрической помощи. Основным термином этого закона есть несколько. Это осознанное согласие пациента на осмотр. То есть пациент должен быть осведомлен, где он находится, кто с ним говорит, ну, какие методы диагностики будут ему применены. Ну, там, например, психолог, тесты, интервью, врач-психиатр. Какие последствия этой диагностики его ждут? В этом должен быть полностью осведомлен пациент, который приходит на прием к врачу-психиатру. И тогда он дает свое согласие на все эти процедуры. И только тогда проводится психиатрическое обследование. То есть психиатрическое обследование делается исключительно с информированного, осознанного согласия пациента. Если пациент говорит «я не хочу», то никто не имеет права его направить к психиатру или там проконсультировать, ну, врач-психиатр не имеет права это сделать. Да, это защищается законом. Не все про это знают, не все это выполняют, но в законе написано так.
Можно вопрос?
Да.
А как же тогда состояние, ну, вот это подразумевается к тому, вот, случаю, когда приезжают, допустим, скорая психиатрическая помощь, там забирают пациента.
Вот.
Вторым
термином, который исключает первый, есть тяжелое психическое расстройство. Что такое тяжелое психическое расстройство? Это психическое расстройство, в связи с которым человек, грубо говоря, опасен для себя или для окружающих, либо в случае неоказания психиатрической помощи его состояние может усугубиться до тяжелого психического расстройства. Понятно? То есть этот термин исключает, в принципе, осознанное согласие пациента. Если врач-психиатр имеет сведения, что у пациента тяжелое психическое расстройство, он может осмотреть его без информированного, осознанного согласия пациента. В двух случаях, вот то, что вы говорили, это скорая психбригада, когда она приезжает на вызов, и оператор говорит, что там кто-то хочет повеситься, или там кто-то бредит и галлюцинирует, да, то в этот момент никто никого не спрашивает. И второй момент, если участковый психиатр имеет такую информацию, особенно если это подкрепляется какими-то сведениями от полиции, ну, например, что человек неадекватно себя ведет, психиатр подает в суд, и суд обычно дает разрешение на осмотр, и это уже называется принудительный осмотр. То есть либо по скорой помощи, либо через суд в таком случае.
Именно психиатр подает в суд?
Да, психиатр подает в суд. По обращению родственников, которые пишут заявление.
Вот, например, там у барышни нет родственников, но она там весь подъезд извела.
По обращению соседей, по заявлениям в милицию, по вызовам милиции, да? То есть по сведениям из общества, которые свидетельствуют о том, что у человека есть тяжелое психическое расстройство. Тогда психиатр подает суд, суд выносит решение, и психиатр едет на осмотр.
Именно психиатр.
Да, психиатр подает суд.
На основании вот этих всех.
На основании только психиатр может определить, что это психическое расстройство. Родственники нет.
Это получается участковый психиатр.
Участковый психиатр.
Это прям какая-то рутинная такая для него процедура может быть.
Да.
То есть это не то, что там хочу, не хочу, поэтому не надо. Прямо если есть факт, обязан.
Да.
Нет, ну это соседи, измученные соседи, которые писали заявление в полицию. Полиция приезжала, ничего не делала там.
Ну да, они тоже.
Да, что сделала, она сумасшедшая. И тогда соседи, они собираются силами, едут в психдиспансер, идут на прием к главному врачу или к ночмеду, пишут заявление о том, что вот у них жизнь такая невыносимая. И они просят принять меры, потому что человек ведет себя неадекватно. И пишут, как именно неадекватно человек себя ведет. И могут приложить туда копии заявлений, которые они писали в полицию.
Uh-huh.
Вот. И тогда психиатры тяжело вздыхают.
Ну, даже вот, да, вот, да. Ну, удовольствие.
Да. Но это заявление надо зарегистрировать у секретаря, чтобы на него поставили входящий номер. Потому что если его не зарегистрировать у секретаря, его прямо быстро зарвут пополам и выкинут в корзину. А так вы получаете входящий номер, и после этого тяжело вздыхая, психиатр приступает к делу.
В первую очередь, конечно, врач попытается связаться с этим человеком и говорить его. Либо прийти к себе, либо, если человек соглашается, это считается информированное, осознанное согласие.
Так это тоже бывает,
да? Да, вы поговорите со мной или нет? Да, поговорю. Все. Ну, то есть, вот такое четкое там прислеживание, или как сказать, букве закона, ну, никто не придерживается. Иначе это был бы тогда совсем абсурд. А вот. То есть это то, что касается принудительного осмотра. И следующий этап – это госпитализация. Стационар. Госпитализация, стационар, снова-таки, только при осознанном информированном согласии пациента. На приемном покое человек пишет заявление о том, что он согласен на стационарное обследование и лечение. Если человек не согласен, его пытаются убалтывать разными способами, чтобы он поставил подпись. Если он этого не делает, и у человека есть тяжелое психическое расстройство, угрожающее там, его жизни или жизни окружающих, то психиатр приемного покоя имеет право на сутки положить в стационар. За это время психиатр должен подготовить, нет, по-моему, на трое суток положить в стационар, и за эти три дня психиатр должен подготовить заявление в суд о назначении принудительного лечения, если психиатр считает, что у пациента тяжелое психическое расстройство.
И смотрите, граждане, вот это может выглядеть негуманно. недемократично, жестоко и как-нибудь еще. Но вот в марте этого года мне привезли проконсультировать девушку вот сюда, вот в этот офис. Девушка в общем была малоподвижная. То есть вот как поставишь, так стоит. Говоришь, садись, она некоторое время пытается понять, что ей сказали. Вот садится. Она к этому времени уже давно не ела, суток несколько. И, я подозреваю, не пила примерно столько же времени. И говорила странные вещи про пауков, например. А когда у нее пытались уточнить, она слабо улыбалась, и все с облегчением думали, что это она пошутила. Вот. И, ну, там, я прямо сразу сказала, что он еще немножко вот подождет, пока она получает на глазах, да, и она у него прямо возьмет ребенка в руки и выйдет из окна с 18 этажа. Он как-то впечатлился, и, граждане, если бы он не впечатлился, я бы его запугивала дальше. Я бы его запугивала, потому что она была прям очень нехороша. Вот прям совсем она была нехороша. И ее попытались положить в больницу. Это прям не удалось, потому что там вот, вот информированное согласие у нее не очень хотели получить. В конце концов вызвали психбригаду. Психбригада приехала на нее, посмотрела на такую прекрасную. И повезли ее в больницу, положили. И вот буквально за неделю они ее вот прям так хорошо полечили. И через неделю ее уже можно было на выходные отпустить домой. Она уже вот через неделю, она уже разговаривала, ела, пила. То есть она прям на глазах улучшилась. То есть вот смотрите, идея демократии, гуманности и соблюдения прав психически больных, она хороша идеологически. А на практике, в общем, иногда бывает сильно полезно не уточнять у больного, хочет ли он в стационар. Потому что он может сильно не хотеть в стационар, да, а предпочтет умереть дома. Потому что вот она прям, она была готова умереть дома. Потому что ее когда привезли в отделение, первое, что сказал врач, о, как она обезвожена. Понятно, да, вот по демократии.
Самое можно спросить, а вы вас положили вот таким образом? И она 10 дней полежала, а потом ее мама, ей стало абсолютно лучше, стала кушать. Не кушала она абсолютно. И уже пить перестала мама как раз такой. 10 дней полежала, и мама ее решила, что мы же верующие, мы молимся, ей намного лучше. И взяла ее, забрала. А там надо было лежать полтора месяца.
Да.
И все, у нее через время все симптомы вернулись.
Ну, конечно, потому что мама тупая овца.
И она умерла.
Ну, так
вот, спасибо, что говорите, убедительная просьба говорить своим подопечным, что слушайтесь то, что говорят врачи. Столько, сколько они говорят, нужно лежать в стационаре. Ну, это особенно родственникам нужно говорить, если они обращаются. Вот столько и нужно. Не выбирайте раньше времени. Потому что бывает так, что то, что вы описали, забрать из стационара легко. Да, написал заявление, отказываюсь от медицинской помощи, от психиатрической помощи. Родственники написали. Все, врач повинен отпустить.
И дома все перестают, пить лекарства.
Да, она перестала.
Да.
Потому что они были верующими, будут молиться и все такое. Да. Вот, но ее положили в пограничное, вот на Фрузе 3, в отделение пограничное, там один раз был. И там довольно хорошие условия были. Подали. Да. Я говорю, у меня у нас дочка ветеринка лежит, все такое, у нас тут все лежит.
Да. Хорошо. Ну, вот, то, что нам хотелось сегодня сказать, мы, в принципе, все рассказали на первую лекцию. Хотелось бы вас поспрашивать, ну, ваши отзывы, доступно ли, достаточно ли чего бы хотелось в следующий раз? Ну, то есть, какие пожелания?
Пожалуйста, следующую тему.
Следующая тема – органические, психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга.
То есть, мы пойдем по...
Сверху вниз, да.
Да, есть список вот этого мероприятия. Там дата 15 ноября стоит, оно будет меняться, и темы, там, номера лекции.
То есть так вот мероприятие у нас написано, так мы частенько понимаем.
Да, и органические поражения ЦНС – это очень интересная тема, потому что, ну вот, скажем, чем это интересно нам, психологам? Потому что нам норовят привести самого пациента, да, а на самом деле работать в этом случае необходимо с семьей, с членами семьи, потому что с пациентом делать ничего невозможно, это вообще не к нему. Но люди, которые живут с ним рядом, они от этого страдают. И поэтому вот нам имеет смысл, ну, даже если они всего лишь с разовым визитом, донести до них некую важную информацию, которая облегчит их жизнь рядом с этим человеком. Кроме того, вот для психологов важно понимать, что человек с органическим поражением ЦНС может попасть к ним в практику, когда у него интеллектуальное мистическое снижение не очень выражено. Да? И тогда, ну, надо понимать, с чем вы имеете дело, потому что он может выглядеть, ну, вроде как обыкновенно, да, а специфика там прям такая очень причудливая.
А тревожно-фобические расстройства у нас будут куда входить, в какую тему?
Неврозы, невротические расстройства.
Вот, поэтому вот про органику, это важно. Вот в прошлом году Александр приводил молодого человека, вот, у которого было такое вот не очень понятное расстройство. Вот он такой вроде выглядит как астеноневротический. А если его слушать более внимательно и расспрашивать его более подробно, то становится понятно, что у него такая вот очень отчетливая органика. Вот. И за счет того, что у него имеется вот эта отчетливая органика, вот психотерапевтическая динамика отсутствует практически как класс.
Вопросы закончились? Мне еще нужна минутка на организационную. Следующая лекция 15-го.
На каждой лекции будут какие-то, ну, пациенты для примера, или это как будет вот...
Практически на каждом. За исключением диеток, практически на каждом.
И все же начинается следующее.
Да. 19 минут. Да, все, вот смотрите, вот мы так идем шаг раз в 2 недели. То есть через 2 недели, я посчитала, мы ни на какие праздники не попадаем, ну то есть там, в принципе, переносов никаких быть не должно, но только там в связи с очень какими-то сильными форс-мажорами. Вопрос по оплате. Если кто-то сегодня принял решение остаться на весь курс, welcome. Денег возьму, вас запишу. Вот.
Поразово скажу.
Поразово, да. Можно только, пожалуйста, заранее, потому что вы видите, у нас, ну, как бы помещение не резиновое, и есть люди, которые там уже зарегистрировались на другие лекции. Поэтому для того, чтобы обеспечить себе точное место, ну, платите, пожалуйста, заранее.
Помещение будет это же.
Ну, если нас будет 30 человек, я думаю, мы, скорее всего, переместимся, да,
Володя? Ну, смотрите, не очень комфортно сейчас, но, в принципе, переносимо вот такое количество.
Ну, надо терпеть.
Ну, смотрите, мы будем просто, я втыканула, вот это мой протек, надо было все пооткрывать на перерыве. Я буду на перерывах открывать, проветривать, и мы будем...
Тут не только воздух, тут еще физическое пространство, вот так, как хорошему у кости.
Хорошо,
по сути, лекции.
Лекции, да, там
интересно, есть ли какие-то замечания, есть ли пожелания какие-то, ну, чтобы мы учили.
Доступно ли это?
Правда, больше вопросов вызывает, чем ответов. Ну, мне кажется, это логично для человека, который с Сергеем не сталкивался, не как я. Мне кажется, это нормально. Поэтому спасибо, понятно, доступно.
Правда.